Всем привет! В эфире Екатерина Суратова и сегодняшний подкаст про религию и психологию. Хочу поговорить с вами о том, как религия и психология между собой связаны, как психология смотрит на религию, что такое вера, нужна ли она вообще, где зона ответственности психологии, где она заканчивается, где начинается зона ответственности религии. В своей работе я очень много сталкиваюсь и с религиозными людьми в разных конфессиях, и с кризисами веры, и с ней, с желанием верить, с непониманием вообще, с чего начать, и что это вообще, про что. И, в общем, с такой разной путаницей в этом вопросе. На прошлой неделе я создавала опрос в Инстаграм, интересна ли эта тема, вы откликнулись, чему я очень рада, потому что я очень люблю про это говорить. И мне кажется, что эта тема интересна и актуальна для всех, вне зависимости от какой-то, от приверженности какой-то конкретной религии или какому-то мировоззрению, пусть даже атеистическому. Дело в том, что мы все находимся примерно в одинаковых условиях. Если мы говорим про здоровых людей, то каждый человек на планете, и вы, и я, мы находимся в такой ситуации, что вот мы заброшены в эту реальность. Да, и я вот такой человек, какой я человек. И у меня жизнь такая, какая у меня жизнь. Я почему-то родился именно здесь, и я вроде бы обладаю свободой воли, да, я чувствую свою свободу, но при этом я чувствую ограниченность, да, что со мной в жизни случается то, что случается. Не случается, не все попало, а какое-то конкретное, какая-то конкретная совокупность вещей, да, есть еще факт собственной смерти, с которым тоже надо как-то взаимодействовать, какие-то чувства, которые меня вызывают, это все, там, например, страх, да, там, волнение или что-то еще, отсутствие смысла очевидного и необходимость его искать, потому что все равно, да, как бы есть он или нет, а я вот чувствую, что какие-то действия для меня наделены смыслом, я в них ощущаю смысл, а в каких-то других я не ощущаю смысл. И вот это вот все, да, и что-то я чувствую правильным, а что-то я чувствую неправильным, что-то я чувствую добром, злом. То есть мы с научной точки зрения можем говорить о чем угодно, о том, что смысла не существует, и все, смерть, ничего дальше нету, и добра нету, зла нету, я не знаю, что угодно, как угодно мы можем объяснять. Наука очень хорошо описывает, да, мир, как он устроен. Но это все никак не влияет на то, что даже если я узнаю сегодня, что вот наука доказала, смысла вообще ни в чем нет, совершенно точно никакого смысла нет. Это никак не повлияет на то, что я в чем-то его все равно ощущаю, и я ощущаю его нехватку, и где-то его ищу, да, потому что это идет уже сфера, ну, моих ощущений, того, как я перерабатываю эту реальность. И вот каждый человек, заброшенный в какие-то вот эти экзистенциальные данности, он вынужден строить отношения с реальностью, да, вот с той самой жизнью, с той, с миром, который каким-то образом с ним случается, не случается с каким-то другим, да, мы сталкиваемся с какими-то тяжелыми событиями и тоже должны как-то их перерабатывать и все такое прочее. Вот для меня религия никогда не противоречила научному мышлению. Да, то есть для меня религия — это не история про пробелы в научных знаниях, там, условно говоря, что вот человек раньше не знал, да, что почему солнце, что такое солнце, да, и он боялся, что солнце упадет на небо, и он молился Богу солнца, чтобы солнце не упало на землю, да. А теперь мы знаем, что такое солнце, и как земля вертится вокруг него, и все такое прочее. И вроде как бы мы этого больше не боимся, но какая разница, боимся чего-то другого, да, мы все равно живем в ощущении отсутствия контроля. И по большей части контроля у нас ни над чем нету, и мы вынуждены с этим справляться, да. Поэтому описание мира — это дело науки, описание психики — тоже дело науки, но переживания и то, как я переживаю, то, как я справляюсь с переживаниями, то, к чему я иду и как я себя чувствую — это вот зона ответственности уже не науки, а психологии и религии. И вот на вопрос, почему мы здесь, какой смысл, как обходиться с фактом собственной смерти, почему со мной случается именно это, что есть добро, зло и так далее, вот на все эти вопросы и отвечает религия. Когда я говорю о религиях здесь сегодня в этом подкасте, я имею в виду любые, ну, устойчивые, давно существующие системы, да, это иудаизм, христианство, ислам, буддизм, индуизм, там, даосизм, вот такое. И, к слову говоря, вот этой всей истории религиозной я увлекаюсь намного дольше, чем психологией. Я вообще так, пока готовилась к подкасту, вспомнила, что моей первой книжкой, которую я прочитала по собственному желанию, то есть были какие-то книжки, там, которые меня заставляли читать в начальной школе, там, скорость чтения и все такое. А вот первой книжкой, которую я захотела и осознанно прочла, это был «Ветхий Завет», который мне принес папа. Не знаю почему, наверное, просто видел, что я мое какое-то увлечение вот этим всем, мой какой-то интерес к духовности, к духовной области жизни. Потому что я воспитывалась в обычной семье, такой постсоветской, не религиозной. И вот этот «Ветхий Завет» я прочитала, первая моя была прочтенная мной сознательно книжка еще до Достоевского и всякого такого. И потом был Коран. И, конечно, там что, я читала 8-10 лет, ничего я не понимала, но меня это завораживало, притягивало, и все это было очень так интересно и волнующе. И потом я уже увлекалась более такими восточными религиями, там, индуизмом, адвайтой, шиваизмом, вот этими всеми историями, буддизмом. И мой, собственно, путь в психологию, он начался с того, что я преподавала йогу. Ко мне приходили люди, мы занимались там медитацией, и после занятий люди оставались и задавали мне вопросы, там, вот какие-то про религию, но я их про духовность, не про религию там какую-то конкретно. Но я обращала внимание, к моему разочарованию, никого не интересовало вечности, вот чувство вечности и каких-то вот так, как страх смерти и все такое. Людей интересовали более простые вещи, вот что делать со своим раздражением, бесит муж, там, я не знаю, хочу какого-то другого, не хочу изменять, карма. Ну, и они приплетают сюда карму, там, реинкарнации, какие-то прошлые жизни, какие-то сложные концепции. И я просто видела, что эта штука нерабочая, что я как бы понимаю, но не могу выразить, потому что, когда говорю вот этим религиозным языком, люди только еще больше начинают путаться, и это никак не помогает им с какими-то простыми вещами, как раздражение, там, гнев, я не знаю, переедание и такие вещи. И именно это сподвигло меня со временем в 2012 году поступить в Московский институт психоанализа и, в общем, заниматься психологией. И когда я пришла в психоанализ, я прям такая: вау, тут прям есть все, что нужно. Все, что нужно, здесь есть, поскольку психология, как я увидела, вот все сложные, все вещи, которые объясняет религия, описывает, помогает там как-то проживать и переживать, психология объясняет намного более простым языком. Вот просто проще и понятней, и более четче, и нет никаких метафор и сложных чувств, через которые там где-то как-то надо продираться, которые там зачастую уводят не туда. Да, вот особенно сложно было с людьми, которые, знаете, не в какой-то конкретной религии, вот они просто конкретные предписания там выполняют, вот все понятно, там православный христианин, ну вот он и делает то, что нужно православному христианину, у него есть наставник там духовный, да, какой-то, он соблюдает посты и так далее, здесь все понятно, когда ты работаешь в системе. А вот такие вот истории, когда ты понахватался всего, здесь чуть-чуть кармы, здесь чуть-чуть того, здесь покаяние, там разные какие-то концепции, и как бы с этой жизнью справиться очень сложно, когда ты вот этого всего накидала. А психология все очень просто объясняет. Просто и понятно, практически, и все такое. Ну и вот наступила для меня эра психологии в моей жизни. И когда через какое-то время изучения психоанализа я вернулась к текстам духовным, к Библии, Корану и так далее, я с восхищением поняла, что я вообще читаю их сейчас уже совсем по-другому, и вижу в них другой смысл. Вся красота религиозных текстов, будь то Ветхий Завет, Библия, Коран или Бхагавад-гита, заключается, на мой взгляд, в том, что они, ну, как бы настолько перенасыщены смыслом, что их невозможно до конца познать. Это именно та причина, по которой мы до сих пор их читаем, и человечество до сих пор их читает, и они до сих пор помогают, поддерживают и как-то ведут к свету. И это не потому, что люди такие глупые, что читают одно и то же. Нет, а наоборот, потому что это тексты просто гениальные, и их можно читать с различных уровней. Вот есть, ну, я знаю как минимум 3 разных уровня, с которыми можно читать любой религиозный классический текст. И первый уровень — это фактический, то есть буквальный. Буквальный уровень — это значит, что я читаю и впрямую понимаю все буквально. Да, ну там, я не знаю, ад, рай, добро, зло, ну там не добро, не добро, зло, а вот ну ад, рай, там, да, что там, Эдемский сад, Адам, Ева, яблоко съели, там Вавилонскую башню люди строили, хотели попасть к Богу, построили до небес, упали, появились разные языки. Ну, конечно, можно так читать, как ребенок, и понимать, что да, так все и было, вот, ну, происхождение языков, да, как объясняют. Ну, вот это Вавилонская башня, да, люди там строили башню, Бог их наказал за то, что они хотят до него долезть, и поэтому они стали говорить на разных языках и друг друга не поняли. Ну, можно же так читать, можно так читать и понимать все буквально. Да, вот так читал религиозные тексты, например, Зигмунд Фрейд. Я думаю, что Фрейд был первым психологом, который заговорил о религии, просто потому что Фрейд, в принципе, был первым психологом. Ну, то есть он вообще, да, возвел психологию в статус науки. И, ну, по крайней мере, в психоанализе, насколько я помню, отсчет психологии как науки ведется с 1902 года, когда вышла публикация Фрейда «Толкование сновидений», потому что это была первая книга, выпущенная, которая излагала некую систему, вот это, как устроен человек, да, если до этого не было об этом представления, человеческая психика представляла собой хаос там какой-то, то вот Фрейд был первым, который все очень четко разложил, что нет, никакой не хаос, есть порядок, все очень четко функционирует, вот есть здесь бессознательное, здесь сознание, есть совесть, ну и так далее. Вот это было в книжке «Толкование сновидений». И Фрейд исследовал человеческую психику и, в общем, показал, да, что все функционирует по определенным законам. У заболеваний есть определенная причина, у них есть определенная динамика, есть определенные стадии развития психики, ну и так далее. И все дальше пошло собирать обороты. Но Фрейд был прям вообще мега-атеистом. И он все понимал очень сильно буквально. У Фрейда есть такая книжка, очень классная. Она называется «Неудобство культуры» или в некоторых переводах «Недовольство культуры», если я не ошибаюсь, где-то в конце жизни. Он написал, это одна из каких-то последних его книг, по-моему. Вот. И там как раз он пишет про религию. И я, кстати, рекомендую, если вы хотите почитать Фрейда, да, вот по какой-то причине вы не читали и хотите, ну что так, читал Фрейда, вот эту книжку можно почитать, потому что она прям интересная, ее интересно читать. Вообще Фрейд, ну так, много книг у него непонятных и не очень интересных, а это прям классное. Там прям так все понятно и как-то прям жизненно. Так, и он вот там размышляет про религию, и он говорит, что, ну, религия, конечно же, там Бог никакого нет, у него что-то не нужно, а религия создана людьми для того, чтобы вот, во-первых, это у нас проекция Отца на небесах, то есть, ну, вот человек такой вырос, а внутри остался ребенком. Ну, я прям сейчас очень сильно упрощаю, прям очень сильно упрощаю, чтобы суть вам передать. Вот, а внутри такой остался ребенком, и вот ему нужен какой-то заботливый там взрослый или наказующий взрослый, и вот он это проецирует там в отца, этого отца он проецирует в Бога, и вот, значит, Бог такой вот наказующий, какой-то злой или там добрый, в зависимости от того, какой у ребенка был детский опыт, и вот он так продолжает функционировать. Да, что еще? Ну, конечно, про восполнение пробелов знаний, да, что что-то там люди не знают или чего-то боятся, и вот они, религия им это объясняет, как бы они меньше страшно, вот такую функцию он, наверное, выделял. И, по-моему, еще, а, да, ну, конечно же, про то, что люди не могут постоянно получать удовольствие, они вынуждены работать, там, я не знаю, с чем-то смиряться, свои инстинкты подавлять, агрессию подавлять, сексуальность подавлять. Ну и чтобы все это им было подавлять не очень грустно, они придумали религию, которая им обещает взамен этого подавления какой-то экстаз и там девственниц на небесах, вино и всякое такое. То есть, ну, религия нужна, чтобы контролировать людей, чтобы они соглашались на то, что им не нравится, взамен того, что им обещают что-то хорошее. Правильно все? Как вы считаете? С этой точки зрения все правильно. Ну, то есть, как бы, если кто-то, некто, понимает религию буквально, нуждается в родителе, нуждается в системе наград и наказаний, то можно, конечно же, использовать для этого религию. Там есть в любой, даже в буддизме, где нету Бога, там все равно есть эта карма, где надо делать хорошее, иначе в следующей, тогда в следующей жизни родишься там в какой-то хорошей обстановке, будешь делать плохое, будет плохая карма. Короче, так или иначе, есть Бог или нет, а эти функции выполняет любая религия. Она там что-то объясняет, она помогает тебе смиряться с неудовольствием, она тебе дает какие-то обещания там где-то в будущем. В общем, вот с фактического уровня вот Фрейд все так вот и описал. С того уровня, с которого он это все чувствовал и понимал, он был абсолютно прав, и действительно, если кто-то этого ищет, он это и может найти. Правда, у Фрейда, даже среди его современников уже на тот момент были среди других психологов критики. Например, с критикой выступал Карл Густав Юнг, о котором мы сейчас еще поговорим чуть-чуть попозже, который говорил, что, как же там чувство вечности? По-моему, даже в этой книжке «Неудобство культуры», где вот это он рассказывает про религию, там этот спор представлен, и когда он говорит, некто там, один из моих коллег, мне вот говорит, а как же то самое чувство вечности, что я вот, я чувствую какую-то соединенность, связь с миром, продолжительность во времени, я что-то чувствую. Ну, Фрейд объяснял это тоже так же, что это просто отголоски младенчества, когда у тебя еще не было личности. Ну, короче, в таком духе. Действительно, конечно же, есть еще другие уровни, да, восприятия, которые Фрейду были недоступны, поскольку Фрейд занимался и был полностью сосредоточен на инстинктах, на влечениях, на том, чтобы придать психологии статус научности. У него тогда была такая цель. И все это, все, что туда не попадало, он ярко отвергал. Да и сам, наверное, он не чувствовал, да, ничего такого. Поэтому ощущение любви, ощущение там, трепета, ощущение свободы, ощущение воли. Ничего этого нет в психоанализе. Даже любви, по сути, в психоанализе нет. Есть влечение. И свободы нету тоже. Вот. Но зато как бы это психоанализ как дисциплина, да, он развил очень крутую систему, да, в итоге, как бы, ну, на данный момент я ничего не знаю лучше психоанализа, что описывало бы, во-первых, этап развития ребенка, этап развития психики, закон функционирования психики, ну и различные заболевания, да, какого-то истерического, шизотипического спектра, нарциссизм и так далее. В принципе, психоанализ самый мощный в этой области, он круче всех описывает патологию, почему она возникает и как она возникает и так далее. Для этого Фрейд был нужен именно такой, какой он был, максимально сухой, научный, приземленный и вообще никакой не мистический, и ни про какую, ни про любовь, ни про свободу. Вот, ну вот такое. Это, знаете, как в хадисах пророка, в жизнеописаниях пророка Мухаммеда, мир ему, есть такой фрагмент, когда к нему приходят люди, там, по-моему, евреи, и говорят Мухаммеду, мир ему. Типа, вы целуете своих мальчиков, а мы не целуем. А он им отвечает, ну что я могу поделать, если Всевышний не вложил в ваше сердце милосердие, а в мое вложил. И вот для меня вот эта история, типа Фрейд, он где-то там, вот в такой истории, да, ну как бы, ну не было в нем ничего другого, кроме того, что было. Вот он то, что было, и он и описал. Ну, кстати, знаете, что интересно? Что вот сам психоанализ полностью отвергает религию как какую-то нужную или важную штуку, но при этом то, что создал Фрейд, на самом деле очень похоже на религию. Вот вся эта современная история, которую вы можете встретить, такой, знаете, психологии, я бы, конечно, не стала называть это психологией, но такое околопсихологическое мышление, вот это вот, знаете, когда кто-то говорит, ну, с тобой случается то, что ты притягиваешь, вот у тебя там подавленная внутри злость, и поэтому ты притянул такую ситуацию, вот это вот, да, или ну, этот партнер тебе дан, или к тебе он там притянулся, он тебе нужен, чтобы там отработать маму или папу, ты его притянул к своей травме. Вот эта вот история, она же, в принципе, базируется на психоаналитических основах, да, что весь мир — это проекция твоего там внутри состояния и так далее. Ну, то есть, по сути, когда мы имеем дело с таким дискурсом, это совершенно религиозный дискурс, да, как бы психология не должна отвечать на вопрос, почему с тобой случается то, что с тобой случается. Зона ответственности психологии — это объяснить, это твое переживание, то, что ты переживаешь, как ты это переживаешь и что ты делаешь с тем, что ты переживаешь. Поэтому все, а все вот эти вот истории, что с тобой случается и почему с тобой случается именно это, а не что-то другое, это не психология. Психология никакого отношения не имеет, поэтому это совершенно религиозный дискурс, такой христианский, я бы сказала, дискурс, да, за что мне дан именно такой муж, послан Богом, такой дискурс. И когда это начинает проникать в психологию, это уже больше не психология, и, на мой взгляд, психолог, он как бы не должен оперировать такими штуками, потому что тут тогда мешается все в кучу. И про исцеление психики, и про лучшее понимание себя в этом случае уже речи быть не может, да, когда мы реальность наделяем тоже каким-то вот таким психоаналитическим, да, ее путем объясняем. Это вот, кстати, важно очень понимать на данном этапе, что, еще раз, да, я повторю, что зона ответственности психологии — это то, что внутри тебя происходит, не то, что происходит снаружи. Это не психология, это то, что происходит снаружи. Психология, она разбирается с тем, что внутри тебя, где тебе больно, где ты сомневаешься, где ты впадаешь там в какую-то агрессию, где ты теряешь себя, где ты не можешь за себя стоять, там, чего ты боишься, что тебе снится, вот вся внутрипсихическая активность, и это зона ответственности психологии. Все остальное, все, что происходит вовне, это уже как бы не про психологию. То есть психология изучает человека, того, как он принимает решения, как принимать другие решения и так далее. Да? А не почему тебе притянулся такой партнер, это как бы дискурс уже другого рода, вот такой мистический. А вот, психологии этого и нету. Но следующей вехой в отношениях психологии и религии — это, конечно, Карл Густав Юнг. И Карл Густав Юнг — это изначально ученик Фрейда. Сначала он был учеником Фрейда, и он был просто его там большим вообще последователем, очень он его любил, они очень дружили. Есть про этот фильм, про то, как они разошлись, что там у них произошло, есть фильм «Опасный метод». Посмотрите, если вам интересно, такой, ну, нормальный фильм. Но Карл Густав Юнг, который сначала подхватил идею психоанализа с большим вообще энтузиазмом, он очень скоро там заскучал в этом психоанализе, потому что по своему типу Юнг был мистиком, и у него был такой мистический склад ума, он как раз верил во все. У него было религиозное воспитание, и он верил во все сверхъестественное, его тянуло. Тянули какие-то такие исследования, такие более глубокие. Он изучал религиозные тексты, он написал комментарии к Бардо Тхидол, это тибетская книга мертвых. Он написал комментарии к Дао Дэ Цзин, да, это текст даосизма. И в какой-то момент, и они на этой почве они разругались с Фрейдом, который вообще все этого не признавал, и вообще никакую самодеятельность, психоанализ не хотел пускать, никакое творчество, и личность Юнга туда вообще не поместилась. И Юнг занял такую позицию, что психоанализ — это все круто и все правильно, и все верно. Ну, вот он касается вот этих детско-родительских разборок, вот если у вас там с мамой про папой проблемы, там какие-то сексуальные дисфункции, еще что-то, вот идите к психоаналитику, разбирайтесь. А Карл Густав Юнг, он больше разбирался с тем, почему человек именно такой, а не какой-то другой, а как человеку быть максимально собой, как вот индивидуация, у него такой термин, прозвучал впервые, индивидуация, сепарация, индивидуация. Индивидуация в понимании Юнга — это такое максимальное раскрытие собственного «я», когда вот я становлюсь тем, кем я рожден быть, вот максимально собой. Да? Это впоследствии, сегодня мы называем это аутентичностью. И система личности Юнга, то есть его схема личности, да, если у Фрейда было это сознательное, бессознательное сверхя, я, оно сверхя, то у Юнга уже совсем другая схема. И он говорит о том, что человек представляется из как бы таких слоев. Да? Первый слой — это персона, наш социальный персонаж, то, каким я хочу казаться, выглядеть для других людей, какие я играю социальные роли, как я себя веду в социуме, там, в соцсетях, да, сегодня мы бы сказали, как я себя презентую. Дальше это тень, это то, что я подавляю, то, что я не хочу в себе замечать. Это вот такое индивидуальное, бессознательное. Дальше душа, это область чувств и взаимоотношений. И вот душа у меня просыпается, когда я влюблен. Это я по Юнгу сейчас говорю. И самость. И ядро личности, это в контексте религии нам интереснее всего это самость. Самость — это тот, кто я глазами Бога, как бы. Это ядро, в котором содержится информация о том, кем я рожден быть, каким я должен быть, в чем моя суть, в чем мое предназначение, в чем моя исполненность. И вот Юнг говорил, что для реализации, для того, чтобы прикоснуться к этому уровню, для того, чтобы затронуться им, как раз нужна вера и персональные отношения с Богом. Он не говорил о какой-то конкретной религии, в любой религии или вне религии, но вот персональные отношения с Богом. И я недолго была в юнгианстве, поэтому точно не знаю, как они устанавливаются. Возможно, про это говорили в последний год учебы, который я как раз бросила. Вот. Но то, что я помню, что у нас там были такие практики, надо было писать письма Богу, вот как-то устанавливать связь с этой частью, отмечать для себя, развивать эти отношения. Вот из религии, мне кажется, ближе всего ислам здесь, потому что там тоже уделяется внимание именно персональным отношениям с Богом. То есть я должен напрямую устанавливать отношения с Ним. Ну вот и в юнгианской психологии также. Невозможно без этого быть собой, невозможно раскрыть себя в полной мере, невозможно в полной мере себя понять, осознать и так далее. Но для понимания Юнга, конечно, сложновато, и для практики, ну, то есть на практике его теория тоже такая немного сложная. Для меня сложная, там как-то очень много всяких архетипов какие-то такие, но вот такой. Я знаю очень хороших юнгианских аналитиков, и это тоже такое мощнейшее ответвление такой глубинной психологии. При этом то, что я для себя отметила, что для меня лично вот это вот знакомство с юнгианством, оно вывело тоже чтение религиозных текстов на новый уровень. И когда я здесь, в этом месте, в этот период начала перечитывать там Библию и Коран, Ветхий Завет, для меня вообще вот эти легенды звучали совсем иначе. Я уже больше, ну, как бы не могла вообще понимать это буквально. Я уже видела в этом метафоры и читала это как метафоры. И в этом смысле каждая история в Библии, ну, или в Коране, ну, в Коране, в принципе, же то же самое, что в Библии, плюс, да, такой апгрейд, да, то есть там тоже сотворение мира, Адам и Ева, Иисус и так далее, и вот и апгрейд, новая часть. И все, что там написано, теперь для меня зазвучало как метафора развития личности, там даже там очень много про нарциссизм, высокомерие, и, например, миф о какой бы, ну, давайте миф про Вавилонскую башню, да, который я упомянула, вот могу его разобрать. Понятное же дело, да, что нам в современном мире не надо объяснять происхождение языков. Мы знаем прекрасно, что никто не строил никакую башню, и языки не так появились. Я вот, например, лингвист по первому образованию, я знаю, как появились языки, какие разные, откуда они взялись и так далее. Но этот миф, он же вообще про то, да, вы знаете, о каком мифе речь, да, что люди решили построить башню, которая дотянется до Бога, и они стали строить ее, и Бог разгневался на то, что люди возомнили себя такими крутыми и хотят до него добраться, и менят себя сами богами, и поэтому он сделал так, что они заговорили на разных языках. Вот. Но по сути, психологически речь здесь идет о высокомерии, о том, что если я, если некто мнит себя богом и тем, что он всем управляет, если кто-то собирается что-то такое делать, возомнив себя богом, то он теряет способность понимать других и слышать друг друга, что люди, которые высокомерны, никогда не достигнут близости и взаимопонимания, никогда не смогут сосуществовать вместе, они всегда будут разобщены и будут ругаться, и у них ничего не будет получаться. Вот про это этот миф с психологической точки зрения. Как бы, да, если мы им не пытаемся восполнить какие-то знания, которые сейчас у нас уже есть, мы можем его прочитать психологически, что высокомерие, оно всегда будет препятствовать близости, взаимопониманию и там каким-то общим делам. Вот такое, это очень просто. Высокомерие не должно быть, если хотите понимать друг друга и достигать каких-то хороших результатов и взаимоотношений. Вот. Или, например, другой миф, да, обожаю, про Адама и Еву и дерево познания, да, вот эта вот история. Это же история про возникновение самопознания, про то, что изначально люди жили в раю недвойственности вместе с животными и в недвойственность, да, в раю, в том, что все происходит правильно, все хорошо. Вот как животные живут, у них они живут в недвойственности, у них все в порядке, да, никакая самая дранная кошка на помойке не чувствует зависти к другой кошке, которая лежит там дома на диване, да, она живет себе, перетекает от момента к моменту, она погружена в существование, как вообще все, кроме людей. И люди также жили в этом раю, в котором все происходит правильно, и все хорошо, и все как надо, и все прекрасно. Вот в этом единстве с мирозданием, в единстве с Богом, вот это и есть рай. А потом в какой-то момент, а Бог им сказал: не ешьте только с дерева познания добра и зла. Да? Это же не было дерево контроля или там, я не знаю, дерево зла, это было дерево познания. И но они съели. А что съели? А их соблазнил змей. Да? И змей — это тоже очень красивая метафора, которая встречается в другой религии, в индуизме. Это кундалини, да, там такая, там символ змеи, которая поднимается по позвоночнику, постепенно пробуждает человека. Вот, и она там поднимается по дереву и способствует познанию. Да? И люди съели, Ева, да, съела это яблоко. И что первое, они устыдились своей наготы и познали добро и зло, и рай исчез, да, они были низвергнуты из рая. Про что это? Про то, что возникло самопознание, а вместе с ним возникло чувство отделенности. Если раньше я был вот в этой недвойственности существования, то теперь я возникла хорошее и плохое, и возникло ощущение, что я сам могу творить свою жизнь, и возникло ощущение контроля, и возникло ощущение, что я сам знаю, что мне нужно. И вот эта вот разделенность, да, что есть я и есть мир, есть я, который в мире. Это вот и есть, да, вот такое низвержение из рая недвойственности в разделенность. Да, и возникло страдание. Причина страдания базово как раз вся вот в этой разделенности, в том, что я не доверяю на 100% существованию, не теку вместе с ним, а то, что есть хорошее, плохое и все такое. И Бог сказал, да, что теперь они будут вот так вот жить, рожать в боли, жить в этой двойственности, пока с помощью там, практики верности Богу не вернуться в рай. В какой рай? В рай недвойственности, в рай неразделенности. И, собственно, вся остальная там, да, Библия, все практики, все послания пророков, они про то, как же вернуться в этот рай, как снова вернуться в состояние полного согласия, любви и свободы, из которого мы были низвергнуты, когда возникло наше индивидуальное «я», которое что-то хочет, что-то не хочет, что-то считает правильным, что-то считает неправильным, от чего-то ему больно, страшно, радостно, и вот вся эта как бы суета и создает вот эту всю внутреннюю сумятицу, которая может создать рай или ад, в зависимости от того, как мы будем действовать, куда мы будем смотреть, что мы будем делать и так далее. Вот такая история. В принципе, это довольно красивая, такая понятная метафора. Как, собственно, и рай и ад тоже, да, можно понимать с уровня так называемого фрейдистского, да, что, да, это вот какие-то там, не знаю, вино, девственница и сплошное удовольствие, там радость, счастье, бесконечное золото, золотые кубки и все такое. А можно понимать как состояние сознания, но вот как вы напишете текст так, чтобы его могли прочитать и чтобы он мог вдохновить, направить людей с разным уровнем какой-то глубины и понимания. Вот надо писать его невероятно, да? Непонятно, как написать такой текст. Но вот удалось. Есть такие тексты. И как раз и Коран, и Библия, и Бхагавад-гита относятся к таким текстам. Можно понимать буквально, можно понимать метафорически. А есть еще один уровень понимания, на котором уже сложно говорить в контексте психологии, и это уровень понимания, я называю мистический, который достигается через практику, когда для тебя, когда через переживание опыта недвойственности, неразделенности, опыта единства, тебе открывается смысл этих текстов как переживание. Но для этого уже нужна система практики. И вот что касается, где заканчивается область психологии, где начинается область религии, вот на этот вопрос очень хорошо отвечает экзистенциальный анализ, которым я занимаюсь, который я люблю всей душой больше всего вообще из всех направлений психологии, которых я когда-либо прикасалась. Экзистенциальный анализ Виктора Франкла и Альфреда Ленгли. Это история про то, как достичь человеку максимальной аутентичности, достичь опоры, понимания своих чувств, правильного обхождения со своими чувствами, нащупать свою индивидуальность, вот раскрыть эту уникальность, слышать себя, быть в постоянном соотнесении с собой в осознанности, совершать действия осознанно, раз за разом, там, разблокируя различные штуки, которые мешают тебе действовать аутентично и быть максимально собой, проявлять себя, свою волю и как ты считаешь правильным, как ты чувствуешь в полном согласии с собой и с реальностью. Вот про это как бы экзистенциальный анализ. Это такая большая дорога, это длительный, да, такой путь. В зависимости, конечно, кто в каком состоянии приходит в терапию. И вот когда ты становишься таким человеком, ты все равно так или иначе остаешься в отношениях с реальностью. Но только про то, что такое реальность, и почему она именно такая, и почему с тобой случается именно то, что случается, а не случается что-то другое, и как ты обойдешься с тем, что ты не знаешь дату своей смерти, и что там будет после, и что делать со смыслом и со всем остальным, вот это уже область религии. Потому что, возвращаясь к началу сегодняшнего подкаста, мы все люди заброшены в эту реальность таким образом. Да, и зона психологии — это прийти в хорошее состояние. Вот психология — это все, что работает с внутренним миром человека, с его состоянием, с его эмоциональным состоянием, с его, там, я не знаю, пониманиями правильного, неправильного, с его отношениями, с его самочувствием, с тем, как он перерабатывает травмы, с тем, что он желает, как он достигает желаемого, как он проявляет свою волю и так далее. Вот это все область, да, как бы человеческих отношений с самим собой. Но дальше ты все равно остаешься в отношениях с тем самым миром, который вот такой, а не какой-то другой. И так или иначе, все люди все равно какую-то мировоззренческую систему осознанно или неосознанно формируют. И вот это уже дальше начинается область религии. И, в общем, экзистенциальный анализ очень четко очерчивает, что вот мы занимаемся вот этим, а дальше это уже как бы дело религии. Да? Почему реальность такая, как ты с ним построишь. Наверное, фишка в том, чтобы с чем-то построить отношения, мы с реальностью ее строим, да, это что-то как минимум, да, как человека, это что-то нужно наделить, да, своей собственной волей, то есть у мира есть какая-то воля, да, своими собственными качествами, чувствами и всем остальным. Вот идет об этом речь в религии. И это можно назвать Богом, а можно назвать миром или жизнью, или как угодно можно назвать, но мы все равно строим с этим свои отношения. Вот. Ну и такое дальше тут каждый сам для себя решает, чем заниматься, да, собственно. Потому что, конечно, ну, абсолютно любая религиозная практика, сколько в жизни я встречала религиозных людей в разных конфессиях, сколько я переговорила на эти темы разговоров, очень много. И, конечно, если у человека движим внутри страхами, виной, сомнениями, неуверенностью, и всем вот этим вот у него там целый вагон внутри, там внутренних каких-то подавленных чувств и непереработанных переживаний и так далее, с этим совсем там не идет разговор о вечности. Поэтому всегда, прежде всего, идет работа, ну, с психикой, да, с человеком, что состояние, в котором я могу заключить какой-то диалог, начать какой-то диалог с миром, это у меня должно быть ясный ум и хорошая опора в себе. Конечно, религия этому тоже уделяет внимание, но для того, чтобы это так работало в религиозном контексте, нужно практиковать какую-то конкретную религию от и до. И в этом смысле религия — это не суть отношений. Вот эти отношения с вечным, личные отношения с Богом, да, в исламе, или вот как у Карла Густава Юнга, это религия не гарантирует этих отношений. Религия, возьмите любую, там, давайте там христианство или ислам, из того, что такое, да, проще и понятнее нашему уму, это просто совокупность привычек, да, это просто совокупность определенных привычек, определенного образа жизни, определенных распорядков. Вот здесь есть пост, там или Рамадан, вот здесь есть там необходимость такое-то количество, там, я не знаю, молитв, или здесь есть покаяние, есть еще что-то. В принципе, это же все тоже какие-то психологические ритуалы, да, какие-то. Для того, чтобы они работали, они должны практиковаться в системе, в которой они придуманы, в точности так же, как религиозные тексты. Это тексты, которые вобрали в себя огромное количество мудрости, которые подтвердили свою ценность веками, которые там содержат множество уровней чтения, повествования. В точности так же религиозные системы — это очень четкие, устоявшиеся системы, которые при хорошем, правильном исполнении призваны помочь человеку в формировании устойчивости в жизни и отношений с вечным. И для того, чтобы это так работало, нужно придерживаться какой-то системы и ее практиковать. Да, а не хватать то понемножку отсюда, оттуда, отсюда, отсюда. И вот это вот, ну, что-то есть, оно такое немножко фрустрирующее. И когда что-то фрустрирующее, то в него всегда протекает масса внутренних конфликтов, да, каких-то. Вот так вот. Как психологу вы, да, доверяете, вот так вот нужно доверять системе. А вот если речь идет о том, какую систему выбрать, то я считаю, что нужно выбирать ту систему, которая у вас вызывает чувства. Вот невозможно, да, вот мы чувствующие существа, и для нас невозможно что-то такое вот просто взять из ниоткуда, если оно мне не нравится, если я внутри не чувствую к этому привязанности или какой-то нежности, любви, оно не вызывает у меня никаких движений души, то никакого нет смысла этим заниматься вообще. Тогда не надо заниматься ничем таким, никакими там духовными практиками, занимайтесь спокойно психологии, когда-то возникнет интерес, не возникнет, и ладно, и не надо, значит. Но если выбирать какую-то систему, то нужно ту систему, которая вызывает чувства, которая вызывает движение в сердце, которые, вот знаете, как люди говорят, вот я сходил там в церковь, и мне стало хорошо и спокойно. Здорово, если это работает, значит, это для вас работает замечательно, значит, нужно. Не работает, значит, не работает. Ищите то, что работает, то, что вызывает у вас чувство, трепет, то, что помогает вам справиться с тревогой, волнением и так далее. Да, вот с чем-то таким. А также есть еще такая штука, знаете, я все время думала, почему религии так много уделяют внимание смерти. И я вот не понимала этого очень долго. Ну что, типа, нам бы с жизнью разобраться, там, так жить сложно, как бы, да, и это, и то, и дети, и то, и все, и воспитывать там муж, там, то, все, столько всяких вопросов, гнев там разный. А тут столько про смерть, про смерть, про смерть так много в любой. А потом я, когда я стала в жизни сталкиваться с ситуациями потерь, когда мне стали умирать, да, там, знакомые, родственники, или вот у меня было несколько пациентов, которых... которые были со страшными там диагнозами, да, с тяжелыми, и которые как-то были вынуждены обходиться с этим фактом. Вот когда я столкнулась, уже повзрослела и стала сталкиваться с такими сторонами этой жизни, я поняла, что как раз поэтому религия уделяет так много внимания смерти, потому что вся как бы духовная практика, да и психологическая практика тоже в этом смысле, она нас готовит к столкновению со сложными переживаниями. Да, это вот как то, что если сейчас, я не знаю, сегодня что-то такое случится у вас в отношениях, очень тяжелое, вы узнаете, что вам партнер изменяет, и вы первый раз пойдете к психологу с этим вопросом, вам будет с этим намного тяжелее работать, чем если вы уже 3 года работаете с психологом. Знаете почему? Потому что если вы уже 3 года работаете с психологом, у вас уже налажена связь с психологом, вы уже верите этому методу, вы себя знаете в этом, это для вас работает, у вас там есть отношения. А если вы начинаете этим заниматься, когда вам только что у вас там шокировал партнер, диагноз или что-то еще, вы сразу же не можете доверять, вам нужно время на то, чтобы установить отношения, вам нужно время увидеть, что это работает, вам нужно время, чтобы настроиться, это все занимает время. И то же самое абсолютно в отношении религии и Бога. Вот такие сложные вещи, которые с нами случаются, там как какие-то потери, ну, тяжелые ситуации в жизни, война или что-то такое, да, нам сходу бывает не к чему обратиться, потому что у нас не установлены никакие связи, да, и нам нужно еще устанавливать эти связи, подвергать это сомнению, видеть результаты и все такое. А это все наспех не делается. Вот это та причина, по которой религия так много уделяет внимания вот этим вопросам смерти и так далее. Потому что на протяжении жизни, практикуя разные вещи, сталкиваясь со своими там разными темными сторонами и преодолевая и помогая себе в более простых вещах, ты становишься устойчивым к очень сложным моментам. Ну вот такое. Поэтому, если у вас есть интерес, если у вас есть интерес, и вы чувствуете внутри потребность в какой-то внутренней работе, будь то психологической или духовной, не сдерживайте себя, обязательно делайте. Конечно же, когда ты уделяешь внимание своим отношениям с миром и жизнью, ты становишься более устойчивой, более смелой, более радостной, и больше становится любви и свободы. Как ни странно, тоже. Вот такие мысли. Ну, надеюсь, что вы что-то для себя почерпнули там, какое-то полезное или хотя бы, может, просто интересное из этого подкаста. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Пока-пока.